Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 17 мая, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Москве полиция задержала вчера вечером около 20 участников оппозиционного лагеря «Оккупай баррикадная». В Российском государственном педагогическом университете имени Герца начал работу новый семинар «Детская литература в контексте культуры». И мы вернемся к центральной теме нашей программы, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, как вы относитесь к идее создания специальных городских площадок для проведения публичных акций. Итак, вчера вечером в Москве новый лагерь гражданских активистов у метро «Баррикадная» был атакован полицейскими. Около 20 человек были задержаны. У метро «Баррикадная» гражданские активисты оказались после того, как лагерь «Оккупай Абай» на Чистых прудах был ликвидирован ОМОНом по решению суда. Это произошло вчера рано утром, несмотря на то, что власти обещали, что активисты оппозиции могут оставаться в лагере до полудня. По последним сведениям, сейчас в лагере на Кудринской площади остается порядка 30 человек. Сейчас все спокойно, но о том, как проходили задержания, рассказывает корреспондент Радио Свободы Иван Трифилов.
Около половины 10 вечера полиция весьма жестко пресекла попытки организаторов лагеря покормить собравшихся людей, изъяв продукты, а заодно и кассу, где к тому моменту, по словам депутата Госдумы Ильи Пономарева, было около 250 тысяч рублей. Всего было задержано более 30 человек. Сразу после этого полиция усилила свою группировку на Кудринской площади, отгородив сквер от Садового кольца цепью ОМОНа и автозаков. Одновременно с этим начались переговоры оппозиционных лидеров с представителями мэрии и ГУВД Москвы. В них, с одной стороны, помимо Ильи Пономарева, участвовали еще один депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, а также Ксения Собчак, а с другой – заместитель мэра столицы Александр Горбенко. Представители оппозиции требовали в первую очередь освободить задержанных соратников, а также вернуть похищенные по сути деньги. Причем у них была и фотография сделавшего это сотрудника полиции. Собравшиеся же в сквере люди, которых после вечерних задержаний там заметно прибавилось, в это время продолжали общаться между собой, не желая расходиться и после полуночи. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
К 8 утра в лагере на Баррикадной осталось приблизительно 70 человек. О том, что происходило на Кудринской площади после задержания активистов, в интервью Радио Свободы рассказал один из очевидцев происходящего, участник столичных протестных акций Николай Воронцов.
Я попал в лагерь чуть позже часа ночи. Атмосфера была слегка напряженная, но в целом все было спокойно. Стояло 10 полицейских автобусов, и никто никого не трогал. Появился Гудков-младший, попытался созвать ассамблею. У него это получилось, как сказали очевидцы, третий раз за вечер. И одно из главных решений этой ассамблеи было, что больше VIP-персоны и прочие знаменитости не созывают ассамблею, а просто обращаются к народу, если хотят что-то сказать. И, соответственно, ассамблея постановила, что следующее собрание будет сегодня в 9 часов вечера. Здесь же, перед высоткой на Баррикадной.
Как вы полагаете, каковы шансы участников лагеря продержаться до 9 вечера на Кудринской площади?
Тут слегка непонятная ситуация сложилась. Дело в том, что ОМОН совершенно не мешал людям спать, но где-то часов с 6 утра начали их будить потихоньку. Большинство людей подчинилось, часть активистов осталась спать, пояснив, что на просьбу они всегда могут ответить отказом. Так что, возможно, сейчас все потихонечку будет заканчиваться очередным разгоном.
Какие-то варианты других точек уже обсуждались в лагере?
В лагере где-то в 5 утра был небольшой раскол. Половина народу, было чуть больше 70 человек, сейчас подтягиваются новые, предлагала уйти. В то же время другая часть предлагала оставаться, потому что здесь будет проводиться следующая ассамблея, и ассамблея постановила находиться здесь. Есть часть активистов, которые слегка разочаровались и вообще не знают, к кому примкнуть и что делать. Но сейчас, похоже, этим разногласиям пришел конец.
А как вы могли бы охарактеризовать тех людей, которые остались до утра в лагере? Каковы их политические взгляды?
Вы знаете, большинство из них – это, если можно их так назвать, члены создавшихся структур на Чистых прудах. То есть это люди, на которых лагерь на Чистых прудах навесил определенные социальные обязанности, и которые считают не вправе себя их сложить. Большинство из них за что-то отвечали, за что-то отвечают до сих пор. и поэтому не покидают этот лагерь. Честно говоря, публика разношерстная, но практически нет ультраправых представителей. В основном люди политически нейтральны и четко сформировать свою позицию не могут.
Вы имеете в виду, что в лагере остались те, кто отвечает за какие-то организационные и хозяйственные вопросы?
Да, безусловно. Тут остались охранники, координаторы, какие-то рабочие группы, которые отвечают за проведение лекций, семинаров. Но после задержаний они все раздроблены и как-то поодиночке стараются скооперироваться и наладить работу обратно, что, в общем-то, не так уж и удобно в этом сквере.
Рассказывал один из участников столичных протестных акций Николай Воронцов. Оппозиционный лагерь на Чистых прудах, получивший название «Окупай Абай», был ликвидирован вчера ранним утром по решению Басманного суда. Член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов рассказал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой о юридических аспектах ликвидации лагеря под памятником казахскому поэту Абаю Кунанбаеву.
Конституция, на мой взгляд, разрешает гражданам свободу передвижения не только по Москве, но вообще по территории всей Российской Федерации, при исключении, конечно, тех участков местности, которые обладают особым режимом. В любое время суток можно находиться в любом месте Москвы. Вопрос в том, спать или не спать в этот момент. Опять-таки, Конституция не запрещает гражданину спать в том месте, где он пожелает это необходимое сделать. Самое главное, не нарушать определенные нормы Кодекса административных правонарушений. Кодекс административных правонарушений, как известно, предусматривает ответственность за появление в нетрезвом виде в общественном месте, распитие алкогольных напитков в общественном месте, появление там в пачкающей одежде и так далее. Если ничего этого нет, никаких норм закона человек, который решил, образно говоря, переночевать на улице, не нарушает.
Но, с другой стороны, это не один человек, а достаточно большая группа людей.
Вот здесь уже возникает проблема другого рода. Если это какая-то большая группа людей, единственная претензия, которая может возникать в этой связи, является ли это какой-то публичной акции. Если это является публичным мероприятием, тогда можно ставить вопрос о том, насколько оно правомерно, даже несмотря на то, что у нас в России вообще-то существует уведомительный порядок их проведения. Анализируя прошедшую ситуацию на Чистых прудах и ту, которая сейчас складывается на Баррикадной, ведь никто не предъявляет претензий к организаторам этого действия как к лицам, проводящим несанкционированное публичное мероприятие. Потому что, собственно говоря, нет характерных для публичного мероприятия признаков. Если люди просто решили находиться какое-то время на том или ином участке Москвы, реализуя свое право на свободу передвижения, и нет конфликтов с местными жителями, то что это может нарушать? Вот поэтому, собственно, власти задействуют механизм, который единственный на данный момент позволяет определенным образом пресечь такого рода действия. А именно показать, что эти действия нарушают права проживающих лиц, нарушают санитарно-эпидемиологические правила, вредут повреждению там зеленых насаждений. Это единственный такой реальный правовой механизм для того, чтобы это действие пресечь. Второй вариант доказывает, что это несанкционированная публичная акция. Но это уже сложнее, потому что в этой ситуации нужно тогда будет определять вид этого действия, что это пикет, какое-то шествие и так далее.
Рассказывал адвокат Сергей Насонов, член независимого экспертно-правового совета. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский лагерь оппозиции, переехавший с Чистых прудов на Кудринскую площадь, может получить статус фестиваля. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на депутата муниципального собрания Пресненского района Елену Ткач. Представители МЧС России сегодня не подтвердили сообщение об отзыве российских спасателей с места крушения авиалайнера «Сухой Суперджет-100». Два украинских завода получили разрешение возобновить поставки сыра в Россию по итогам лабораторных тестов, которые провел Роспотребнадзор. Сирийские активисты сообщают о гибели в городе Хомс 15 человек. В Исламабаде в посольство Франции и дипломатические представители Великобритании и Австралии поступили письма с угрозами, содержащие подозрительный порошок черного цвета. В Ираке около 2000 иранских беженцев, живущих в лагере Ашраф на северо-востоке страны, покинули его. Они будут временно размещены в другом лагере на территории Ирака. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 97 копеек, евро 39 рублей 33 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот темы этой программы. «Фантомы свободы», «Прогулка по залам Берлинской биеннале», «Искусство, победившее Путина». О книге «Тотальная война» рассказывает социолог Алек Эпштейн. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашем эфире новости культуры. В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена начал работу новый семинар «Детская литература в контексте культуры». Его ведет доктор филологических наук профессор Евгения Путилова. С ней побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Новый семинар появился на втором курсе у магистров. Почему так важна его тема? Потому что сегодняшние студенты завтра придут в школы, и от того, как они будут понимать свой предмет, в большой степени зависит то, каким станет будущее поколение. Ведь в детской литературе отражается и история, и идеология, и религия, все качества времени и места. Слово о том, как действует семинар, Евгении Путиловой.
Необычайно интересным было занятие «Золушка». Студентка нашла источник, рассказывающий о том, как первый случай Золушки был в давние-давние времена, когда какой-то фараон увидел плывущую по реке крошечную сандалику. Он ее выловил из реки и решил обязательно отыскать девушку, которой она придется в пору.
Нашел?
Это не важно. Важно, как вот от этого сюжета развивался сюжет Золушки в самых разных вариантах. Вот так же интересно. Интересно, у меня прошла и история с самым популярным стихотворением в России «В лесу родилась елочка» Раисы Адамовны Кудашевой. Было только известно, что в 1903 году в журнале «Малютка» появилась пьеска «Елка», где воспитательница рассказывала детям о елке, предлагала детям спеть стишки. В 1906 году непрофессиональный композитор Леонид Карлович Бекман, отбросив все основные куски, выбрал только то, что поют дети, и получилось стихотворение «В лесу родилась елочка». Вот совсем недавно появилась статья известной журналистки Светланы Бломберг про жену Ромена Ролана, Майю Кудашевой. Светлана Бломберг в конце статьи бросает такую небрежную фразу. Между прочим, стало известно, что именно Маечка Кудашева написала стишок «В лесу родилась елочка» и забросила его в журнал «Малютка». Кудашева стала работать с 1896 года, очень рано. Маечке в это время было 3-4 года. Тут даже смешно доказывать. Теперь возник вариант. В общем, достойный. Совсем недавно в газете «Труд» была опубликована большая статья Евгении Воробьевой. Она написала «Елочку». Эта статья была результатом ее интервью с Михаилом Холмогоровым, родным племянником Раисы Адамовны Кудашевой. Статья свидетельствовала о том, что начальником московского почтамта был Семен Холмогоров. И он выдал свою дочь за Адама Гедройца. Девичья фамилия Кудашевой была Гедройц. Неожиданно умер отец. И тогда старшая Раиса поступила служить в дом овдовевшего князя Кудашева, воспитательница его сына. А через 2-3 года князь Кудашев предложил прекрасной, скромной девушке стать его женой. И так возникла княгиня Кудашева. В Первую мировую войну ее воспитанник Алеша бежал на фронт. Очень быстро пришло известие о том, что его не стало. Через некоторое время умер князь Кудашев, и княгиня Кудашева осталась жить одна. В 1917 году ее попросили освободить особнячок. Книги Виктора Борисовича Шкловского «Старое и новое». Шкловский рассказывает, он до войны работал в издательстве журнала «Детская литература». И вот однажды пришла старушка, которая сказала о том, что ей нужна пенсия. Что она автор, она доказала это моментально. И тогда работники редакции пошли в собес и выхлопотали ей пенсию.
На семинаре вот вы такими вещами занимаетесь?
Да. Через культуры, через разные эпохи мы выявляли возможность решения одной и той же темы, проблемы.
Может быть, детская литература как раз возвращает нас к вечным ценностям, о которых забывает вот мир современный, такой технократичный, прагматичный.
Вы абсолютно правы, потому что на этих семинарах мы как бы включаемся в совершенно другую жизнь, и мы видим примеры высокой нравственности и безнравственности, окунаемся в мир настоящих ценностей.
О семинаре «Детская литература в контексте культуры» говорила филолог Евгения Путилова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто представляет главную террористическую угрозу США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жители около 100 домов в небольшом техасском городе Килин были эвакуированы после того, как поблизости от домов с неба упала ракета. Как выяснилось, это был учебный вариант ракеты Hellfire, широко используемый в основном для вертолетных атак. На этот раз ракета без боеголовки и двигателя случайно сорвалась с пусковой установки вертолета во время учебных полетов. Металлическая болванка весом в 50 килограммов, к счастью, не задела ни людей, ни сооружения. Тем не менее, после эвакуации жителей были вызваны полицейские саперы, которые убедились в ее безобидности. Командование базы, откуда вылетел вертолет, заявило о том, что ведется расследование инцидента. Ложная реклама обошлась американскому производителю спортивной обуви фирме Skechers в 40 миллионов долларов. Компания решила пойти на соглашение с Федеральной комиссией по торговле, которая обвинила Skechers в том, что та совершенно безосновательно уверяла покупателей, что ее обувь, благодаря специальной конструкции, способствует не только появлению рельефных мышц ног, но и помогает сбросить вес и способствует улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы. Именно эти последние обещания и вызвали наибольшее возражение федеральной власти, утверждающей, что не существует научных подтверждений данного рекламного обещания. А под имеющимся медицинским заключением стоит подпись медика, мужа сотрудницы фирмы. Skechers не признала себя виновной в ложной рекламе, но согласилась в дополнение к штрафу в пользу государства вернуть деньги недовольным покупателям. В среду директор ФБР Роберт Мюллер объявил о том, что бюро проводит служебные расследования, пытаясь выявить, кто предоставил сведения прессе о секретной операции, в результате которой в руки западных спецслужб попало взрывное устройство, которое должно было использоваться для взрыва самолета, летевшего в США. Как выясняется, секретным был тот факт, что потенциальный террорист, внедренный в Аль-Каиду, был британским агентом. Между тем, глава Национального антитеррористического центра подтвердил, что создатель взрывного устройства Ибрагим Аль-Асири представляет серьезнейшую угрозу безопасности США, рассказывает Владимир Морозов.
Ибрагима Аль-Асири называют главным инженером террористической организации Аль-Каида. С таким же успехом он мог бы претендовать и на звание главного хирурга. 30-летний уроженец Саудовской Аравии не только создает новые виды взрывных устройств, но и вживляет их в тело людей. Смертник может пронести такую бомбу в салон самолета, и никто не узнает о ней до самого взрыва. Пока этого не произошло. Спецслужбы сообщают о предотвращении очередного теракта. Осторожные наблюдатели полагают, что пока ничего не известно о последних изобретениях главного инженера Аль-Каиды, и узнать о них теперь будет гораздо труднее. Вот что говорит эксперт по борьбе с терроризмом Джоби Уорик.
Al-Qaeda now realizes it had a mole right in the inner circle. They're going to be very, very paranoid now.
Теперь Аль-Каида знает, что в их рядах был информатор, который передал властям новую бомбу главного инженера. Паника и паранойя среди террористов на время затруднит их работу. Но и нам труднее будет внедрить агента в их ряды, потому что они станут гораздо тщательнее проверять каждого.
It's certainly going to make it harder for us next time to try to get another operative into their inner circle. They're going to be looking at everybody very closely from here on out.
По мнению экспертов, главный инженер Аль-Каиды знает, что на него идет охота, и поэтому заранее подготовил себе достойную смену молодых фанатиков. Бомб и их изготовителей становится больше, взрывные устройства делаются все изощреннее, их сложнее обнаружить. Директор Центра по борьбе с терроризмом Мэтью Олсон считает, что последние операции против Аль-Каиды в Пакистане нанесли террористам сильнейший удар. Но это привело к тому, что они стали еще более активно вербовать сторонников в Йемене, Сомали, Алжире, Ираке, Иране и на территории самих Соединенных Штатов. Господин президент, не убивайте Ибрагима аль-Асири. С таким призывом на днях обратился к Бараку Обаме колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Марк Тисон. Он убежден, что главного инженера надо взять живым, и тогда он выложит все имена, явки и пароли своих сообщников. Но даже если его и арестуют, то инженер ничего не скажет, ведь гуманные американские законы не разрешают допрашивать его с пристрастием.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Чем можно объяснить возникновение у российской молодежи моды на политику? Об этом спорят профессор Национального исследовательского института Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев и председатель Петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте «Время гостей» в 11 часов утра на волнах Радио Свобода. Информационная программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Через две минуты мы вернемся для того, чтобы продолжить обсуждение центральной темы нашего эфира. Будем принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, как вы относитесь к идее создания специальной городской площадки для проведения публичных акций. Я напомню, номер для СМС +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на пейджер номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира 8 800 222 19. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Мы вернемся через две минуты после выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Московский лагерь оппозиции, переехавший из Чистых прудов на Кудринскую площадь в Пресненском районе столицы, может получить статус фестиваля. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на депутата муниципального собрания района Елену Ткач. Сообщается, что в среду были задержаны около 30 сторонников оппозиции, в том числе один из лидеров «Солидарности» Илья Яшин. Представители МЧС России сегодня не подтвердили сообщение об отзыве российских спасателей с места крушения авиалайнера «Сухой Суперджет-100». Как заявил представитель МЧС России, сегодня вертолеты министерства забрали со склонов горы Салак 15 российских спасателей, но на замену им будет отправлена новая группа. Забайкальский краевой суд утвердил приговор 6 бывшим милиционерам, признанным виновными в пытках. Общественная проверка установила, что милиционеры задерживали людей и без каких-либо улик заставляли их сознаваться в кражах домашнего скота. В случае отказа их избивали. США готовы рассмотреть запрос России о том, чтобы российский бизнесмен Виктор Бут отбывал назначенное ему американским судом наказание на родине. Об этом сообщил министр юстиции и генеральный прокурор США Эрик Холдер. В Греции приведен к присяге глава переходного правительства, которым стал Панагиотис Пикраменос, председатель высшего административного суда страны. Он должен руководить исполнительной властью до новых парламентских выборов, намеченных на 17 июня. В Исламабаде в посольство Франции и дипломатические представительства Великобритании и Австралии поступили письма с угрозами, содержащие подозрительный порошок.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Самира Казиева, но я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве метеорологи обещают малооблачную погоду. Воздух прогреется до плюс 21, плюс 24 градусов по Цельсию. В Петербурге будет сегодня днем ясно. Воздух прогреется до плюс 23, плюс 27 градусов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас перевозвращаемся к нашей центральной теме, теме разговора с радиослушателями. На днях власти Москвы заявили, что до конца мая намерены обсудить возможные места для создания столичного гайд-парка, то есть постоянной площадки для проведения митингов и других публичных акций. По словам главы Департамента региональной безопасности Москвы Алексея Майорова, таким местом может стать, к примеру, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького или Лужники. Один из лидеров оппозиции Илья Яшин заявил на днях, что подобная площадка уже существует. Это лагерь протестных активистов на Чистых прудах, получивший название «Окупай-Абай». Однако вчера, рано утром, полиция разогнала этот лагерь по решению Басманного суда. И таким образом активисты переместились на Кудринскую площадь в районе станции метро «Баррикадная». Они организовали новый лагерь оппозиции. Вчера вечером были задержаны 20 человек участников этого лагеря, но, как по последним данным, всю ночь там было спокойно, и сейчас в лагере остаются около 30 человек. Пока что никаких столкновений с полицией не наблюдается. Что касается гайд-парка, то об идее его создания я побеседовала с политологом Владимиром Прибыловским.
Сама идея неплохая и, в принципе, могла бы способствовать демократизации общества и политики в нашей стране. Но выражение со стороны участников Абай-Сити о том, что это хитрость властей, чтобы их загнать где-то, это, в общем, тоже есть такой резон. Несомненно, в данном случае это такая попытка придумать некоторое оружие против участников несанкционированных акций и конкретно вот против движения «Окупай Абай». Так что тут палка о двух концах. А кто лучше сумеет воспользоваться перспективами, которые при этом все-таки открываются, это будет зависеть от того, как дальше пойдут события. У нас сейчас, в общем-то, очевидный общественный подъем после многолетнего общественного спада. Но это нормально, что краткие периоды общественного подъема сменяются длинными периодами общественного спада. Но вот если подъем какое-то время продолжится, то на этом подъеме, в его ходе, оппозиция сможет эффективно использовать эти гайд-парки, как использовали в 88-89 годах стихийно сложившийся гайд-парк на Пушкинской площади у Московских новостей и Макдональдса. Но тогда это был гайд-парк все-таки в центре города, когда загоняют на окраины, это, естественно, перспектив меньше. А если же сейчас нынешний подъем прервется, то эти гайд-парки будут таким убежищем совсем уж маргиналов, там, сумасшедших.
Как вы полагаете, какой смысл был ликвидировать лагерь на Чистых прудах? Ведь там все было мирно, и, по большому счету, его активисты никому не мешали.
Дело в том, что для власти не важно, мирное или не мирное, это может быть им более полезное или там менее вредное. Разогнал, предъявил доказательство немирности и все. А тут такой раздражающий элемент возник. Постоянное место сбора оппозиции, причем объективно это место стало, в общем, такой точкой сбора оппозиционных механизмов, новых движений, новых групп, местом привлечения к оппозиции новых людей. Объективно это так. Не знаю, насколько это просчитывалось теми, кто решил все-таки разогнать Абай-Сити, но объективно это так. А вообще-то они в первую очередь реагируют на симптомы, и вот тут для московского начальства это раздражающий момент, в том числе потому, что там федеральное начальство спросит, а что это вы тут тут развели у себя. И это несколько такой симптом неблагополучия положения в Москве и в России. А власть у нас хоть федеральная, хоть региональная, хоть столичная, она вот на симптомы в первую очередь реагирует и их всегда хочет задавить.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Как вы относитесь к идее создания специальной городской площадки для проведения публичных акций? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свободы. Я напомню, номер прямого эфира 8-800-222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Самары. Доброе утро, Юрий. Как вы относитесь к идее создания гайд-парка в вашем городе или в других городах России? Юрий, доброе утро.
Свобода.
Да, здравствуйте.
Я приветствую эту площадку. Я помню, во Франции давно такая площадка и была. Где выступал товарищ, высказывал любую мысль, его не арестовывали. Поэтому я считаю, что это победа демократии России.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что вы можете также присылать нам свои сообщения, смс на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Я зачитаю некоторые из них. Я отношусь к организации московского гайд-парка резко отрицательно, пишет москвич Виталий. Он обосновывает свое мнение тем, что площадки, где можно легко и что это были бы площадки, где можно легко и удобно размазать печень народа по асфальту, пишет Виталий. Еще одно сообщение. Можно обойтись без разных там гайд-парков, не нарушая общественного порядка, не хамить и не шуметь ночью, пишет нам Андрей. Еще пару сообщений зачитаю. Вячеслав из Нижнего Тагила считает, что идея создания гайд-парка – это очередная уловка узурпаторов, чтобы задушить протестное движение, ограничив одним местом. Ну и Вячеслав замечает, что себя Владимир Путин не ограничивает. Послушаем звонок из Новороссийска. Доброе утро, Владимир. А каково ваше мнение?
Здравствуйте. Я же думаю, что это такое же балаганное зрелище, как балаганное зрелище Малаховщины, Закашанского и Зеленского, где вытаскивается вся грязь на потребу плебеям. И потом, кто у них лидер? Немцов. Это же настолько одиозная списанная фигура, что просто физически неприятен уже народу России.
Вы сейчас говорите о том, что происходит на Баррикадной площади. Там Немцова вроде не было до сих пор. Или вообще...
Ну, он часто мелькает в этой протестной толпе. Он уже, слава богу, порулил, был у руля России. Да, и ничего хорошего не оставил, кроме гадких воспоминаний.
Так как вы считаете, было бы лучше, чтобы все эти люди были в отдельном каком-то отведенном месте?
У них нет четко выработанной программы. Они сами не знают, чего они хотят.
Спасибо, Владимир. Послушаем также звонок из Москвы. Владимир, доброе утро. А ваше мнение?
Да, спасибо. Я считаю, что нужно создавать параллельные структуры власти. И начинать нужно... не с таких площадок, где все активисты будут под полицейским контролем и в дальнейшем будут нейтрализовываться, а без всякого разрешения властей создавать органы на местах самоуправления, которые будут больше полезны населению, чем вот существующие властные структуры. И в этом случае население поймет, что такое и учредительные собрания, и подготовка новой конституции. То есть практически нужно действовать, а не устраивать гайд-парки, над которыми будут смеяться, вот как предыдущий звонивший, что, мол, это все одиозные личности. Просто нынешняя власть, она не дает никому высказать что-то альтернативное. Она давит в самом начале любую инициативу, которая идет на пользу России.
Спасибо, Владимир. Ваше мнение понятно. К сожалению, успеваем послушать всего один звонок. Это звонок из Псковской области. Здравствуйте, Борис. Вам слово. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Доброе утро. У меня такое мнение. У нас в стране как такого демократии нету. Потому что, вот смотрите, в Америке, Америка строилась, можно сказать, на демократии. У них всю жизнь была демократия. Молодое государство, 300 лет всего. Ну и то, там нет настоящей демократии. А что мы хотим? Вот сейчас мы сделаем гай-парки, потом дело дойдет до гей-парков, а потом еще... узаконение однополых браков, Это ради демократии. Надо строить общество так, чтобы было всем народу, было, чтобы было всем хорошо, а не то, что там отдельным каким-то. А у этих, как его, этих участников этого движения, у них нет конкретной цели. Они сегодня с одной площадки, а завтра на другую. У них нет конкретной цели. Нормального такого этого лидера нету.
Спасибо, Борис. Ваше мнение понятно. Но я напомню, что с одной площадки на другую активисты лагеря «Оккупай Абай» переместились не потому, что у них не было какой-то конкретной цели, а потому что лагерь на Чистых прудах вчера был разогнан силами полиции по решению Басманного суда. И вопрос, который мы сегодня задавали слушателям: как вы относитесь к идее создания специальной городской площадки для проведения публичных акций?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И сейчас новости экономики, о которых расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Семинский.
Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года по предварительным оценкам составил 42 миллиарда долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. В 2011 году в целом, согласно уточненным данным банка, отток капитала из страны превысил его приток на 80,5 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 30 апреля по 6 мая повысились на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Бензин в России в рознице дорожает пятую неделю подряд. Нынешние цены на него превысили средние еженедельные уровни в начале этого года. В период с января по май они либо снижались, либо не менялись. В Греции на фоне неудачных попыток сформировать коалиционное правительство и назначения теперь новых парламентских выборов ускоряется отток средств из местных банков. На прошлой неделе объем этих изъятий, по данным Центрального банка Греции, составил 700 миллионов евро, а в понедельник и вторник на этой неделе, по экспертным оценкам греческих банкиров, которые приводит газета Financial Times, объем вкладов сократился на 1,2 миллиарда евро. Это 0,75% текущей общей их суммы. В целом, с конца апреля, по тем же оценкам, общий объем вкладов в греческих банках сократился примерно на 5 миллиардов евро, часть которых была потрачена вкладчиками на покупку зарубежных ценных бумаг. В странах Европейского Союза продажи новых легковых автомобилей сократились в течение апреля на 6,9% к уровню апреля прошлого года, после сокращения на 7% в марте, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Падение объемов продаж к прошлогодним уровням отмечается в Евросоюзе 7-й месяц подряд. Его максимум был отмечен в феврале – минус 9,7%. Из крупнейших европейских рынков рост продаж легковых автомобилей был отмечен в Германии плюс 2,9% и Великобритании плюс 3,3%. При этом во Франции продажи упали к уровню апреля прошлого года на 1,9%, а в Италии на 18%. Пятерку крупнейших автомобильных компаний составили Volkswagen 24,6% всех проданных в апреле легковых автомобилей, Peugeot Citroën 12,7, Renault 8,6, а также General Motors 8,2 и Ford Motor 7,6%.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Семинский. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В
московский лагерь оппозиции, переехавший из Чистых прудов на Кудринскую площадь, может получить статус фестиваля. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на депутата муниципального собрания Пресненского района Елену Ткач. Представители МЧС России сегодня не подтвердили сообщение об отзыве российских спасателей с места крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100». Два украинских завода получили разрешение возобновить поставки сыра в Россию по итогам лабораторных тестов, которые провел Роспотребнадзор. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии вновь моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, наверное, вначале поговорим о том неожиданном продолжении, которое получила история с пытками в отделении полиции Татарстана. Я напомню, что несколько сотрудников полицейского отделения Дании были уволены со службы за то, что они издевались над задержанными. В частности, один из задержанных жаловался на изнасилование при помощи бутылки из-под шампанского.
Ну так вот, теперь министр внутренних дел Татарстана, который вот после этого скандала попросился в отставку, назначен вице-премьером региона. Согласно сообщению, которое вчера появилось на официальном сайте республиканского правительства, Асгат Сафаров назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики. Соответствующий указ о назначении подписал президент республики Рустам Миниханов, пишет об этом «Коммерсант». Зиля Валеева, занимавшая этот пост с марта 2011 года, освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. При этом отмечено, что Сафаров будет исполнять обязанности заместителя до согласования его кандидатуры Госсоветом Республики. Ну а ближайшая сессия парламента назначена на 28 марта. Сафаров наряду с нынешним президентом Татарстана Минихановым считается одним из самых приближенных людей к предыдущему главе республики Ментимеру Шаймиеву, поясняет газета РБК «Дейли». В 91-98 годах Сафаров работал помощником президента, одновременно с 95 года руководил службой безопасности республиканского главы. Миниханова в 90-е годы называли правой рукой Шаймиева, а Сафарова левой. Вопрос этики в кадровых назначениях не в традициях российской власти. Говорит об этом глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Позиция местных силовиков относительно инцидента в отделе «Дальний» — из ничего раздули такой скандал. Похоже, ее разделяют и экс-президент Шаймиев, и нынешний глава республики Миниханов. Сафаров успешно последний месяц подбирали статусную должность, чтобы она формально соответствовала его предыдущему статусу министра и его высокому положению в местных элитах.
Валерия, еще одна тема, которая прозвучала, в частности, только что в выпуске в сводке новостей. По поводу того, что в МЧС России заявили, что вертолеты министерства забрали со склонов горы Салак в Индонезии 15 российских спасателей, которые расследуют, исследуют место крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100». Но сообщается, что на замену будет отправлена новая группа. Ну а что пишут газеты? Какие-то подробности расследования, обстоятельств этого инцидента, этой катастрофы?
Ну вот в «Известиях» есть целых две публикации на эту тему. Пишет газета о том, что 16 мая в Индонезии нашли тела командира экипажа Александра Яблонцева и второго пилота Александра Кочеткова. Об этом сообщили корреспонденту «Известия» участники поисковой операции. А за несколько часов до этого поисковики обнаружили у подножия горы Салак черный ящик. Самописец нашли в 100 метрах от хвоста самолета и долго его откапывали, а потом несколько часов тянули по канату больше десятка спасателей. О том, что аппарат все-таки нашли, никому не сообщали, пока не подняли его наверх и не доставили в индонезийский лагерь спасателей, самый близкий к месту катастрофы. Боялись, что это опять окажется какое-то другое другое оборудование самолета. Но вот когда убедились, что это самописец, уже дали сообщение. Это речевой самописец, второй параметрический до сих пор не нашли. Но еще известие пишут о том, что поисково-спасательная операция МЧС в Индонезии обошлась российскому бюджету в 30 миллионов рублей. В эту сумму входят расходы на эксплуатацию двух самолетов Ил-76, переброску двух вертолетов, снаряжение и техники, а также командировочные для 70 спасателей. То есть вот о цене вопроса пишет тоже газета. Ну, еще сегодня очень любопытная публикация в газете «Коммерсант». О ней мы уже упоминали. Пишет издание о том, что привлекательность Владимира Путина угасает. И этот процесс необратим. К такому выводу пришли социологи Левада-центра, сопоставив результаты многолетних опросов. Политологи полагают, что для того, чтобы вернуть президенту былую популярность, потребуется такая перезагрузка образа, после которой Владимир Путин должен стать еще большим либералом, чем Дмитрий Медведев. В той же газете узнаем, что Республиканская партия России, которая была зарегистрирована согласно решению Европейского суда по правам человека, станет базой для партии Народной свободы. Объединенная партия откажется от сопредседателей и лидеров. Нынешние сопредседатели Парнас, Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков станут членами расширенного политсовета. Ну, и еще пишет «Коммерсант» о том, что субъекты России начали работу над региональными законами о выборах губернаторов. Хотя Центр избирком рекомендовал зафиксировать в них минимальные 5% подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов, большинство регионов склоняются к максимальному фильтру в 10%. Представители оппозиции, в том числе КПРФ, признают, что собрать подписи смогут не везде и даже при минимальном фильтре. Им придется обнять усилия. Эксперты считают, что оппозиция сможет выдвинуть своих кандидатов только с согласия Кремля.
Спасибо, Валерия. С наиболее интересными публикациями в свежих российских газетах вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. Ну и в завершение информационной программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады постоянно следит за тем, как чувствуют себя россияне в материальном, экономическом плане. По наблюдениям социологов, последний год был в этом смысле необычным. Как отражаются политические события на потребительском поведении граждан? А оно, в свою очередь, на экономической ситуации в стране. Связан ли рост протестной активности с тем, насколько активно люди делают покупки? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Две трети опрошенных Левада-центром сообщают, что их материальное положение за последний год не изменилось. У 13% оно скорее улучшилось, а пятая часть граждан сообщают о его ухудшении. Вот как характеризует настроение россиян Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления центра.
Представление людей о своей повседневной жизни в последний год характеризуется таким тревожным равновесием. С одной стороны, большинство людей сообщают, что материальное положение за последний год не изменилось или даже чуть улучшилось. Примерно такая же структура ответов на вопрос об ожиданиях в изменении материального положения. Но эти показатели, они весь год меняются очень мало. И это странно для года предвыборного и выборного года. Все предыдущие выборные циклы мы наблюдали, что в период перед думскими, особенно президентскими выборами, происходит процесс такого мобилизационного воодушевления населения, который выражается в том числе и в оценках субъективных своего материального достатка, выражается в росте потребительских настроений. Люди преисполняются надежд на улучшение, и в том числе это выражается в том, что они более спокойно, более охотно тратят те деньги, которые у них есть.
Насколько я понимаю, сейчас этого не наблюдается, то есть потребительские настроения не растут.
Да, и они не растут или растут очень-очень слабо, буквально на 1-2 пункта, и это в лучшем случае сезонное улучшение настроений. Мы практически не наблюдали всплеска предновогодних покупок в декабре 2011 года и сезонное улучшение настроений весной 2012 года выразилось в приросте индекса потребительских настроений буквально на 1-2 пункта. Точно так же не растут финансовые настроения и социальные настроения населения, не улучшаются.
О чем это говорит, на ваш взгляд? Чем вы это объясняете?
Как представляется, это связано не столько с действительно сложными материальными обстоятельствами большинства российских семей. Кажется, что в большей мере это связано с неопределенностью относительно социально-политической ситуации в стране, с неопределенностью относительно того, насколько надежны представления людей о том, что в будущем их доходы будут расти, какими экономическими преобразованиями в стране могут быть обоснованы такие надежды на будущее улучшение материального положения. И в этой ситуации, конечно, лучше отказаться от потребления и немножко попридержать свои средства. Ведь, понимаете, до сих пор примерно половина опрошенных считают, что кризис в России еще продолжается. И это очень тревожная цифра. То есть для значительной части населения те кризисные явления, которые начались в 2008 году, они, в общем-то, до конца не преодолены.
Скажите, а вы связываете это с протестами, прошедшими в Москве и в других крупных городах, с ростом протестной активности населения?
Я бы сказала, что протестные настроения, которые развиваются в Москве и в других городах, это выражение того чувства неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне, о котором вот мы говорим и который мы измеряем динамикой социальных настроений, нашими показателями социальных и потребительских настроений. Вот эта неуверенность в завтрашнем дне и непонимание той стратегии, которую поставила перед собой страна в целом, как раз выражается и в сдержанных, в том числе, потребительских настроениях. А это уже фактор сдерживания экономического роста. То есть неопределенность социально-политической ситуации, она становится фактором, ухудшающим социально-экономическую ситуацию.
А бывали на вашей памяти похожие ситуации в российском обществе?
На самом деле, да. Такое сдержанное развитие настроений, прежде всего социальных настроений, не только потребительских, мы наблюдали в конце 2003-2004 году, которое затем вылилось в противостояние, связанное с событиями вокруг монетизации льгот в 2005 году. Индексы, отражающие социальное самочувствие населения, они обладают такой прогностической силой. Другое важное долговременное снижение настроения мы наблюдали перед кризисом 1998 года. То есть на самом деле ситуация сейчас, она указывает на очень неблагополучную ситуацию в стране.
Говорила Марина Красильникова, социолог и экономист. По данным Левада-центра, 19% россиян уверены, что сейчас плохое время для крупных покупок. Большинство граждан ожидает дальнейшего роста цен и безработицы.
Утренний выпуск программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Валерия Шабаева и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Тема ее такая: должны ли российские правозащитники отказаться от сотрудничества с действующей властью? Ну а я прощаюсь до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На баннерах, которые держали протестующие, были надписи.
Для чего те люди, которые руководят колонной,
предлагают детям автобус? Потому что она не видит мирных протестов. Потому что она не желает вступать в диалог.
Звучали публичные призывы оказывать неповиновение.
Появится специальное агентство, которое будет курировать проект «Электронная
свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.